Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие наши слушатели, в эфире 374 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Наша сегодняшняя программа откроется словом насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия, сказанным им в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры за воскресным акафистом преподобному Сергию. Заключительная четвертая часть лекции преподавателя основ православной культуры Андрея Ивановича Солодкова о проблемах преподавания этого курса в современной школе продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Памяти Веры Николаевны Данненберг, урожденной Беневоленской, посвящаем мы отрывок ее воспоминаний об отце, протоиерее Николае Беневоленском. Эта передача прозвучала в нашем эфире в воскресенье 29 мая. Вера Николаевна Данненберг отошла ко Господу 23 ноября нынешнего года. Завершит этот час очередная глава из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Thank you. Отца и Сына и Святаго Духа. Иже добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога. На страстве не подвязался еси. Откуда брал преподобный Сергий вот эти силы, чтобы иметь подвиг, чтобы идти за Христом? Мы знаем из жития его, что родители его любили Бога, любили нищих, любили храм. А о том, что они любили храм, мы знаем, что когда мать преподобного Сергия Марии находилась в храме, во время литургии он трижды вскричал в чреве. Когда он подрастал, стал учиться, он был послушным родителям. Это послушание мы видим, когда родители послали его искать лошадей. И вот когда он встретился со старцем, он сначала подождал, пока старец окончит молитву. И когда он окончил, он подошел, взял благословение. И старец ему дает кусок просфоры. Ты, говорит, не удивляйся, что это маленький такой кусочек просфоры. Но сила в этом кусочке очень большая. Преподобный говорит ему: «Пойдем к нам в дом, мои родители любят иноков». И этот старец согласился. И когда они пришли в дом, то старец повелел преподобного Сергия, он в это время еще учился, а грамота ему не давалась, часто его, конечно, били. Но вот когда с благословения старца он пошел старцу читать, он думал: а как же я буду читать? И когда он зачитал, то он стал читать без ошибок. И все удивлялись, и с этого время учеба пошла у него нормально. Когда он подрос, он родители просит, чтобы его отпустили на подвиг. Он возлюбил иноческое житие, но родители сказали: подожди. Ему в это время 18 лет было. Когда ты нас похоронишь, тогда исполняй свою волю. Ему недолго пришлось ждать. Родители скончались. Он похоронил их в Катьковском монастыре, где эти мощи находятся. И он потом удаляется в дремучие леса здесь. Он пошел сюда с братом, с Стефаном. И вот когда они сделали крест, поклонились здесь, Стефан уходит от него, он остается один. Трудно одному быть. Вот представьте себе, начнутся гонения, кто-то убежит в леса, в степи или куда-нибудь. Мы, наверное, не способны к этому. Как однажды нахожусь в Оптиной пустыне, когда пошло волнение, говорит папюшка: а как, говорит, спастись? Можно в лесу спастись? Я говорю: можно. А вот если будет нам 5 человек спасен, я говорю: нет, мы не способны. А 10? 10 способны. Опять нет, потому что мы не привыкли к трудовой жизни. И вот преподобный, когда он находился в лесу, он, конечно, построил себе хижину, молился. А сколько он претерпел искушений от бесов. Он их видел в разных образах. Они возвращали, но он молитвой отгонял их. Однажды он, когда увидел свет необыкновенный и голос, чтобы он вышел и посмотрел, и когда он увидел птиц и голос: так будет много иноков в твоей обители. А потом, через некоторое время, за подвиги его является Старец Небесный и говорит ему: от этой обители я никогда не отступлю, и всегда она будет благоденствовать. Мы знаем преподобного Сергия, что он и после смерти, он являлся Никону, когда татары вторично нападали на Россию. Первый раз он благословил Дмитрия Донского и предсказал победу. А потом, после уже, предсказал Никону, говорить: оставьте обитель, они его разорят. Они взяли из обители все ценности, верно сожгли всю обитель, но потом возвратились, опять они восстановили святую обитель. А потом мы знаем явление преподобного Сергия, когда поляки нападали на Россию, потом осаждали Лавру. И на глазах у врагов преподобный Сергий с Никоном крапляли стену. Потом мы знаем из истории, во время Великой Отечественной войны, когда одной монахине явился преподобный, говорит: никуда не уходите, даже и курочка не пропадет у вас со двора. Из этого мы видим, что преподобный Сергий находится на этом месте. И не напрасно, что люди едут святыням и поклоняются, потому что святынями связана жизнь угодников, которые угодили Богу. Преподобный выбрал пример от своих родителей. Мы берем пример от жизни преподобных и святых угодников Божиих, но мы еще берем пример и от Священного Писания. Кто был за литургию вчера вечером на утренне, читалось Евангелие, сказано: «Вечером явился Христос ученикам при закрытых дверях, и Он говорит: „Мир вам“, показал им руки и ноги, и ребра. Ученики увидали и возрадовались. Он тогда вторично говорит: „Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, простятся тому, а кому не простите, тому не простятся“». С ними, с апостолами, Фомы не было. Потом, когда Фома пришел, ученики сказали: „Мы видели Господа“. А Фома и говорит: „Я не уверу до тех пор, пока не увижу руки прогвозденные, и не вложу перста моего, и не вложу руки мои в ребра, и не поверю“. И вот, когда через 8 дней Фома с ними находился, также является Христос при закрытых дверях и говорит им: „Мир вам“, и обращаясь к Фоме, и говорит: „Подай перст твой сюда, посмотри на руки мои, возьми руку свою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верным“. Фома говорит: „Господь мой и Бог мой“. Он говорит: „Ты уверил потому что увидел меня, но блажены все, кто верует, не видя меня“. Если мы сами себя спросим, неужели у нас в жизни не было таких моментов, когда мы соприкасались с иной силой, не обязательно что-то благодатное, даже от противной силы. Когда мы сейчас ходим, когда идет очистка у нас, у Иоанна Предтечи, как мы смотрим, больные люди начинают кричать разными голосами. Мне рассказали такой пример: два профессора, один верующий, другой неверующий. Неверующий говорит: „Это, говорят, сумасшедшие люди, которые к нам ходят. Они все, говорят, у них мозги все сдвинулись“. Верующий говорит: „Ну, пойдем посмотришь, как это вот очистка происходит“. И вот когда они пришли на очистку, и вдруг он закукарекал. И вот тут сам пришел он в себя. А он думал, что он всезнающий, ничего и никого нету. И с этого времени он стал посещать храм и изменился в корне. И свои взгляды переменил. Сейчас можно видеть больных людей, которые спились от вина, наркоманы, заблудились, всякое извращение пошло. Здесь уже мы видим сильное нападение дьявола на человека. Задача у иного духа противника – отнять у человека сердце его верующего, чтобы люди обязательно потеряли веру и не стали ходить в храм и не стали молиться. Через чего он действует? Возьмите сейчас, все даже сосунки носят мобильные телефоны. Основная масса людей, только и смотришь, они только разговаривают. Это наркотик самый настоящий. И все там диктуется, все противное. И еще туда вкрапляют еще и компьютер. Интернет, по интернету смотрят, все это гадость. И у людей это совершенно упадает вера. Очень много погибает от пьянства. Но как от этого избавиться? Такой есть рассказ интересный. Это праздничный отдых христианина Дьяченко собрал это. И вот он рассказывает, в царское время один капитан сопровождал заключенных в Сибирь. Он был исправный, знал службу, но поскольку товарищей дома было много, его приглашали, то он службу хорошо знал. Приглашали, и он стал пить, и спился, а потом так спился, стал запивать по 6 неделям. Тогда его предупредили: если он не прекратит, то он пойдет в гарнизон, что и случилось. И вот когда он находился в гарнизоне, он срывался, но его опять предупредили: если сорвешься, то пойдешь в штрафные отряды. В это время приходит один монах собирать деньги на храм с книгой. И вот когда он подошел, вот там где группа находилась, офицеров, и он подошел и говорит ему: «А что ты печальный? Я не могу отстать от вина. У меня был брат, который также спился. Но когда ему сказали: как только захочешь пить, открывай Евангелие и начинай читать». И вот так он сначала не хотел, а потом он так углубился в Евангелие, что отстал, и вот уже 20 лет он не пьет. «Если, говорит, ты хочешь отстать, я тебе подаю Евангелие». А он говорит: «А в Евангелии там ничего не понятно. Там все написано на славянском языке». «Ну, все, что ты, говорит, я возьму». Он подарил это Евангелие, но он не стал читать, положил в сундучок. И вот, когда он находился в казарме, ему вдруг захотелось пить. Открывает сундучок, и на глаза попался Евангелие. Он открывает Евангелие, читает первую главу от Матфея, а там одни имена. Он говорит: «Ой, тут что-то одни имена, имена, имена». Он стал читать вторую главу, третью прочитал, а в это время звонок на отбой, должны ложиться спать. И таким образом он не сходил к аббату за вином. На следующее утро ему так захотелось пить. Он опять открывает Евангелие, начинает читать. Ему стало немножко полегче. И таким образом, когда он прочитал все Евангелие, у него пришло такое противление к алкоголю, что он бросил пить, женился, жена попалась очень добродетельная и добрая. Он исправился, потом ему возвратили все его чины, потом он был даже командиром полка, и он, исправившись, всем заказывал, что Евангелие – это великая сила для того, чтобы избавиться не только от алкоголя, но и от всякой страстной болезни. Иоанн Златоуст говорит: «Кто имеет Евангелие в доме, от этого дома бесы обходят далеко». Потому что он знает, что написано там. Вот когда он начинал читать, говорит: «Я тут не понимаю». А ему этот вот монах и говорит: «Ты не понимаешь, зато, говорит, духи противники понимают, что ты читаешь». И вот когда читает человек Священное Писание, то около него духов противников нет, и он ощущает в себе благодать Божию, потому что он беседует с Богом. И потому и нам, братья и сестры, чтобы никогда не унывать, не страшиться ничего, без воли Бога волос головы не упадет. Что надвигается со стороны дьявола великая темная сила, но эта темная сила человеческая и сатанинская, но с нами Христос. Если Господь сказал: «Вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас». И если мы здесь стоящие, если 12 апостолов, они победили мир, то нас здесь больше 12. Если мы будем молиться друг за друга, с любовью относиться друг с другом, никому зла не будем делать, а молиться из обижающих нам, то Господь, несомненно, с нами будет, и никакая сила нас не победит. Аминь.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия, сказанное им за воскресным акафистом преподобному Сергию в ноябре 2011 года. Дорогие наши слушатели, в среду 23 ноября нынешего года, на 92-м году жизни, отошла ко Господу Вера Николаевна Данненберг, урожденная Беневоленская, одна из дочерей исповедника протоиерея Николая Беневоленского, бывшего настоятелем храма Вознесения Господня в Сергиевом Посаде. В мае нынешнего года мы встречались с Верой Николаевной у нее дома в Москве. Тогда удалось записать цикл воспоминаний о протоиерее Николае Беневоленском, а сегодня, в память о новопредставленной рабе Божией Вере, мне хотелось бы повторить первую часть этих ее воспоминаний об отце.
Thank you. папе была память 16-го, день кончины. Он там и скончался в тюрьме. Настоятелем прихода Семен Столбника был дедушка, папин отец. Он был настоятелем. Потом, когда он уже ушел в отставку, а папа окончил академию вместе с патриархом Алексеем и просил монашество. Но ему монашество митрополит Владимир тогда был, не дал, и послал в Орел преподавателем. Но он там недолго был, потому что он женился на дочери Воскресенского протоиерея, который бы участвовал в воспитании у Елизаветы Федоровны, в Марфу Маринской, принимал участие. И был настоятелем Смоленской иконы Божией Матери. На Смоленской площади был большой храм. И вот он там был настоятелем. Когда умер дедушка, то прихожане просили папу перевести священником к Семен Столбнику. И его перевели туда настоятелем. Он был там настоятелем. И мы занимали квартиру, при храме была. Нас стали уплотнять во время революции. Уплотнили так. Там жили в этой квартире папин брат, научный работник, он по текстилю был. Папина сестра в библиотеке работала. Они вдвоем в комнату занимали 16-метровую. И нам предоставили большую комнату, 20 с чем-то метров, и 14 метров еще комнатку. Заодно и уплотнили нас. Теперь, когда нас уплотнили, папа служил у Семена Столбника. В 30-м году нас выселяли. Судом стали выселять. И тогда в домоуправлении было очень хорошее отношение. И посоветовали, чтобы дядя, который был научным сотрудником, чтобы он взял детей старших на иждивение, чтобы они в Москве остались. И он поменялся. И сестра, и брат оставались в школе. Тогда в школе было тоже очень трудно учиться, но они очень хорошо учились. Брат все время при церкви прислуживал. У него был голос хороший, он пел и читал там. Все время при церкви был. Нас, когда стали выселять, мы поехали в Сергиев Посад, потому что здесь раньше жил отец Алексей Старец. Он являлся родным дядей моего папы. И он с отцом Макарием, они жили на Воловой улице. И я помню, меня папа всегда брал с собой. И я была под благословением у отца Алексея. Он меня благословил лежа. Между прочим, ноги, вот у него болели ноги, он тоже не ходил. Отец Макарий за ним ухаживал. И он меня благословил. Это я помню, вот когда я к ним ездил, то отец Алексей, он не служил. Он уже из монастыря, монастырь закрыли, за Симову пустынь. И он вместе с отцом Макарием на Воловой улице пустила женщина. Они занимали там две комнаты. К нему очень много народу ездило. И всегда отец Макарий кипел бедный самовар на столе, у него всегда стоял. Всегда всех, что приносили, угощали в большой комнате. А маленькая комната лежал отец Алексей в схемии. Вот как помню, прямо так в схемии. И ноги у него уже не работали, у отца Алексея. Он меня благословил. А потом он умер, по-моему, в 26-м году, наверное, он умер. И на похорон папа приезжал сюда. Его похоронили на Кукуевском кладбище отца Алексея. Возле алтаря там была его могила, всегда ухоженная, высокая. И вот мы когда переехали сюда, то мы все время ходили вот на эту могилу, ухаживали за ней. В церковь мы ходили, и тогда мы переехали постом. И была служба у Петра и Павла, туда присоединился монастырь. Был отец Власий, игумен, весь седой такой, отец Трифилий, иеромонах, и потом был протодиакон Фауст, это все монастырские, и отец Иннокентий. Вот это все монастырское духовенство было прикреплено у Петра и Павла. И помню образ у Петра и Павла, покрова большой в киоте стоял. Это подарок отцу Алексею от духовных его детей. куда он исчез. Сейчас его и нету, не знаю, где он стоял. Почти у самого амвона, тети. Внутри был все целый, сзади, да, все. И также два прохода было в главный. Два прохода, там правый и левый, да? И сейчас так, в центре алтарь. Это так и было тогда. И мы ходили, значит, туда. Там сзади как раз, вот между проходами, туда впереди, там хор, бывшие монашки какие-то пели, и все. Там очень хорошо пела и читала Голубцова Наталья Александровна. Она там была. И вот мы ходили вот как раз на Великий пост, попали, очень хорошее пение, и нам очень нравилось, и мы туда ходили. Лавру уже закрыли, да. Лавра, когда мы переехали, лавра была закрыта. В лавре было училище педагогическое, там, где раньше академия, наверное, была. Вообще там очень грязно было, беспорядок. Ну, музей был, но такой беспорядочный очень был. Но при музее устроилась работать моя сестра Нина. Она устроилась туда работать, при этом музее. Закрыли церковь Симеона Столбника в 26-м году. Как раз патриарх служил в 25-м или 26-м, перед смертью служил. И у папы как раз приехал, было очень холодно, просил руки, а теплой ряски нету. У папы была единственная ряска суконная с бархатом такая. Он ее отдал патриарху, эту ряску. А так он всегда носил, вот как сейчас тренировочные носят, из этого мама всегда его обшивала. Мама закончила Елизаветинский институт золотой медалью. Но она не работала, а вот занималась семьей. Теперь, когда, значит, мы переехали к Сычевым, у Сычева он был старостой. Нам очень нравилось у Петра и Павла, потому что служба такая, там монастырский устав был, все, и мы туда больше ходили. А отец Кранит, наместник лавры, он ходил в Кладбищенскую церковь на Кукуевской, вот где схоронен был отец Алексей. Он не служил, он стоял в алтаре. Отец Георгий, высокий такой келейник у него был. Тоже там пели очень хорошо. Сережа такой горбатенький, очень хорошо управлял. Тоже пение было хорошее. Но мы почему-то все-таки у нас тянулась вот эта лаврская служба. Отца Канида помню, потому что мы с папой ходили к нему. Он сначала жил на Садовой, в Сергиевом посаде, Садовую улицу, центральная комната там занимал с отцом Георгием. И мы с папой ходили, папа с ним беседовал, и отец Георгий со мной занимался, я девчушки тогда любила очень с папой ходить. Потом они переехали на набережную, на другую квартиру. И вот что меня удивляло, как придешь, стоит гроб. В прихожей стоял гроб у них. Отец Макарий, я как вот знаю, что он расстрелян в Бутове, отец Макарий. Похороны дедушкина, очень большое стечение народа было, когда хоронили отца Алексея. Очень много. Когда закрыли храм Семен Столбника, его прикрепили к покрову в Лучниковом переулке. И он был там. Вот он ли был настоятелем, или кто это с ним, это я не знаю. Вот сейчас выясняют, никак не выяснят, все-таки, кто был он настоятелем или нет. Но они как-то понедельно служили. Папа неделю служил, а потом неделю он уже мог быть в Сергиевом посаде. И эту неделю он не ходил ночевать ни к брату, ни к детям сюда, чтобы не было неприятностей дяди Сережи по работе, а и как кто его пустит переночевать. Ночевал. У него такого определенного места не было. И были такие Усковы, их две сестры, Любовь Владимировна и Марья Владимировна. У них был свой магазин, свое дело было. Любовь Владимировна вышла замуж за поляка. И когда она просила обвенчать ее по-православному, то папа ездил к патриарху Тихону получить разрешение. Патриарх Тихон тогда вместе с ней ездил туда и сказал, если будете воспитывать детей православной вере, то тогда можно. пускай вас обвенчают. И папа их венчал. Домаховский его фамилия была. У него была шикарная квартира, он профессором работал в академии вместе вот с крестным моего мужа. Он там работал профессором, и он всегда говорил папе: «Не ходите, батюшка, не унижайтесь и не просите никого. Приходите в мой кабинет, это для вас». Они не стеснялись принимать его, папу. И не боялись. И папа в рясе. Папа всю жизнь ходил только в духовном. Все только в духовном, да.
Напомню, дорогие слушатели, в среду, 23 ноября, на 92-м году жизни, Вера Николаевна Данненберг отошла ко Господу. Мы просим всех вас помянуть ее в своих молитвах. Программы «Троицкое слово». Сегодня мы завершаем ваше знакомство с лекцией преподавателя основ православной культуры Андрея Ивановича Солодкова, с которой он выступил перед собравшимися в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре на тему «Проблемы преподавания курса основ православной культуры в современной школе».
Конечно же, приходя в школу, нужно помнить того же слова Макария Великого, для того, чтобы это теперь... Уже так перейдем к такой как бы второй части, для того, чтобы есть у кого-то желание прийти действительно рассказать детям, какой возраст, это, я думаю, мы продолжим на следующих беседах у нас. Но для того, чтобы действительно рассказать детям, нужно помнить слова Макария Великого. Он говорил так, что каждый человек имеет предначинание, и его взыскует Бог. Предначинание к чему? К жизни. И его взыскует Бог. То есть каждого человека ищет Бог. И вот дальше, самое основное. Поэтому сначала нужно, чтобы человек понял, первое. Поняв, возлюбил, второе. И предначал волею, третье. Понял, вообще о чем речь. Кто я? Зачем я? Каково предназначение мое на этой земле? Когда он это поймет, тогда только полюбит. А когда полюбит, тогда и в храм придет. Понимаете? Предначнет волю, начнет что-то делать. Сначала понял, поняв, возлюбил, а потом предначал волю. И это действительно так. Ведь у нас в жизни, если вы посмотрите, происходит все наоборот. Все наоборот. И в светской жизни, и когда некоторые... сокращенно ОПКастами называю, которые приходят, чтобы что-то детям рассказать о основах православной культуры, они им там лепят и психологии, и все что угодно. Ну вот, например, как о законе Божьем начинают говорить. Нам нужно воспитать, вы вот хорошие, вы должны быть православными. И я тут слышал, порекомендовали еще одного преподавателя для проведения этого урока. И я решил просто послушать, что же она дальше скажет. Вы должны быть профессиональными православными. Я у нее потом очень долго спрашивал, это как? Ну, она мне так объясняла, понимаете? В стране нужны профессионалы, мы должны воспитывать профессионалов. И самое главное на первом месте – это профессионализм, карьера. Поэтому православный может сделать себе православную карьеру. Вот такая вот каша какая-то совершенная. Но я постарался объяснить по-другому, мы с ней так поговорили. Я говорю, понимаете, вот у нас есть просто, загляните когда-нибудь в Исход 20 главу закона Моисеева. И посмотрите, две скрижали. Две скрижали. Я не заставляю вас изучать полностью там все 10 заповедей. Я Господь Бог твой, да не будет тебе других богов и так далее. Нет. Хотя бы посмотрите, как они построены, вот саму структуру. На первом месте кто? Бог. На втором месте кто? Написано, почитай отца и мать, да, правильно. Там, не прелюбодействуй. То есть, семейные отношения какие-то. И на третьем месте не завидуй, не то, что у ближнего твоего, все остальное. Карьера и все, и так далее. Что происходит у нас в нашем мире? Чему стараются эти психологи иногда научить? Вот такие вот ОПКасты, которые думают, что они все уже православные знают. А они все наоборот. Они говорят, на первом месте карьера, на втором месте семья, а на третьем месте, ну уж когда там жареный петух клюнет, ну вот тогда вот мы побежим к Богу. Ой, Господи, что ж там с нами такое произошло? Поэтому нужно помнить, что еще одним препятствием для восприятия основ православной культуры являются люди, приходящие в школу совершенно неподготовленные. Для этого, конечно, слава Богу, сейчас есть катехизаторские курсы, вот я преподаю еще в Российском православном университете, где готовят таких людей, где готовят таких учителей для того, чтобы они правильно могли дать правильное направление человеку о Боге. Иначе, понимаете, получается какая картина? То есть, здесь сами дети, перегруженные информацией, совершенно неверующие в Бога, и о Боге они получают вообще искаженную информацию, и вообще некоторые говорят, что может и Бога нет, все случайность. А с другой стороны приходит еще тетечка или дядечка, который сам не подготовлен, на такую галиматью нанесет. И что же мы тогда из этих основ православной культуры получим? Как невосприятие с этой стороны, так и это. Или такую ересь зародим в светских учебных заведениях, что сами потом будем ходить ее каким-то образом неизвестным разметать. Сегодня существует, это теперь просто сделаю такой задел к следующей нашей встрече, если Бог даст, то о школах во всех, вот почему-то так разговариваю с директорами школ, с заучами, встречаюсь на различных таких образовательных конференциях и говорю, ну вот почему у вас в каждой школе есть психолог? Ну а почему, например, в каждую школу там с 12 до часу не пригласить, скажем, семинариста или какого-то там человека, который ходит на курсы, такие вот катехизаторские курсы? Я бы мог вам найти вот в вашу школу там два человека, они бы приходили. Был бы у них какой-нибудь там класс, где бы люди могли зайти и там что-то спросить. Если это вопросы, касающиеся духовного такого какого-то аспекта, то он направил бы к священнику, подсказал бы. Если какой-то это простой вопрос, касающийся там литературы, там библиотечку какую-нибудь создать. Ну, знаете, это вот мы не знаем. Вот какой-то вот такой, ну, можно, ну, почему бы нет. Но вот конкретики никакой не звучит. Есть еще более. Процентов 80 учителей сегодня говорят, а какая разница между психологией и православием? Это же одно и то же. Что здесь вы души лечите, успокаиваете? Что наши психологи души лечат, успокаивают? Вот одну такую даму, учительницу я посадил перед собой и рассказал ей такую короткую историю, которую вам расскажу, и она тогда поняла, в чем разница. И сейчас действительно один раз в неделю там присутствует православный катехизатор. К нему приходят дети с разными вопросами. Если вы помните, это просто удивительно, и моя любимая книга, это «Поучение о Водорофее». Я ее перечитываю по нескольку раз, она у меня всегда лежит на столе. Там есть такая история, когда а Водорофей шел за одним человеком, а другой человек еще шел впереди. То есть трое. Первый шел, за ним еще человек, а Водорофей сзади. И вдруг он слышит, как вот второй человек поносит вот того первого, который идет. Он ты и такой, такими, ну не пишет какие слова, ну поносит его, на чем свет стоит. А этот человек первый идет и просто молчит. Ничего совершенно не отвечает. А Водорофей подумал, да, какое смирение стяжал этот первый человек, что идет и молчит, и не отвечает ничего, никак его не одергивает, никаких ему слов не говорит, молча. Вот это смирение. И тогда, когда этот человек, монах, дошел до своей кельи, то А Водорофей не замедлил и прибежал к нему в келью, постучавшись, дверь отворил, пал к нему на колени и сказал: ты действительно великий смиренный человек. Сделай меня твоим учеником. Я хочу быть твоим учеником. Скажи, как ты достиг такого смирения? И тогда этот человек, монах, сидел и говорил. А Водорофей спрашивал, как ты мог молчать? Тогда этот монах сидел и говорит о Водорофею. А я просто шел и думал, а кто он такой? Что он там идет и лает? Да пусть все лают, как собака. Он ниже меня, я выше его. Собака и собака. Пусть лает, какое мне дело? Я все равно выше его. Она сидит так на меня, смотрит, и я на нее. Я говорю, вы теперь поняли? Психология всегда, возьмите любой учебник по психологии, учит чему? Совсем обратному. Говорит на тебя плохо, а что ты, не обращай внимания, кто он такой, ты, о, ничего не стоит. Поняли теперь разницу между психологией и православием? Поэтому православие – это православие, психология – это совершенно два разных пути. Итак, почему действительно не воспринимается основа православной культуры в школах? Первое. Как мы с вами и сказали, что часто есть препятствие рассказать, что Бог является творцом и промыслителем мира. И второе. Очень часто преподаватели основ православной культуры пренебрегают этим началом. Пренебрегают. А как сама Библия? Первая книга Библии. Священное Писание. Первая страница. Как называется? Бытие. Бытие. Переводится. Бытие. Начало. Генезис. Берешит. Если мы начнем пренебрегать началом, началом того происхождения и то, что Бог является творцом этого мира, если мы перепрыгнем через это, если мы перепрыгнем то, что человек впал в грех, и то, что разорвал отношения с Богом, если мы перепрыгнем через это, то как мы сможем вообще рассказать, что вдохновляло Рублева написать Святую Троицу? Как мы можем рассказать, что вдохновляло Суворова на такие великие подвиги и победы, и в то же время петь на клиросе и читать апостола? Как мы можем тогда рассказать, что подвигало Ушакова на такие битвы, которые он ни одну не проиграл? Вера в Бога. И они знали все это. Они знали, для чего предназначен человек. Они знали, с чего все началось. Они знали, в чем повреждение человеческой природы. Они знали, где искать искупление только в Искупителе и Спасителе Господе нашему Иисусе Христе. Они знали начало и окончание своей жизни. Поэтому они были и великими писателями, и великими художниками, и великими воинами. Спаси Христос.
Прозвучала четвертая и заключительная часть лекции преподавателя основ православной культуры Андрея Ивановича Солодкова. Эти лекции проходили в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Запись 2009 года. Передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. И сегодня приступаем к чтению главы «Похороны московского митрополита Филарета». Приведенные выше сведения говорят о пристальном внимании московского святителя Филарета, годы жизни с 1782 по 1867, ко всем сторонам бытия Лавры, с которой он сроднился еще во время своей юности, когда учился в Троицкой лаврской семинарии. В последующей жизни митрополита московского Филарета было немало интересных духовно-назидательных событий. Одним из них было явление ему во сне умершего отца, который просил его помнить 19 число. Поэтому владыка служил по этим числам литургию, полагая, что в таковой день и последует его кончина. Наступило 19 ноября 1867 года. В этот день, рано утром, как всегда, владыка в своей крестовой церкви отслужил литургию, чувствовал себя совершенно здоровым и после приема посетителей отправился к себе в кабинет. Келейник отец Парфений доложил, что кушанье готово. Владыка ответил, что он позвонит, когда подать. Но звонка долго не было. Зайдя в кабинет владыки, отец Парфений нашел его уже без признаков жизни, около умывальника, опершимся двумя руками об пол. Митрополит Филарет первоначально желал быть похороненным в устроенной им Гефсимании. Но отец-наместник Антоний в своем письме ему от 24 июля 1867 года указал на неудобство этого места, так как туда запрещен вход женщинам, за исключением одного дня, 17 августа старого стиля. Что было бы несправедливым лишать половину человеческого рода возможности молиться на его могиле, и потому, по подобию его предшественников, избравших для своего вечного успокоения лавру, просил владыку дать согласие на пристройку специальной часовни с южной стороны к Духосошестинской церкви, под которой и выстроить место его упокоения. Митрополит Филарет согласился. Но усердием почетного гражданина Цурикова вместо часовни была пристроена церковь во имя святого Филарета Милостивого с иконостасом в 5 ярусов, где были помещены как келейные иконы почившего, так и преподнесенные ему в день его юбилея 5 августа 1867 года. После известия о внезапной кончине святителя, последовавшей от апоплексического удара во 2 часу пополудни 19 ноября 1867 года, вечером того же дня кипарисный гроб, сделанный еще при жизни владыки, был отправлен из Лавры в Москву. Тело владыки до 23 ноября находилось в крестовой церкви на Троицком подворье, куда шла масса народу для прощания. После заупокойной литургии, начавшейся в 10 часов утра, тело было перенесено с торжественным шествием в Кремль, по Самотеке и Садовым улицам, до Триумфальных ворот на Тверской, к Иверской часовне и далее через Красную площадь в Кремль, в Алексеевский храм Чудового монастыря. Порядок шествия был принят следующий. Впереди, как обычно, хоругвеносцы. За ними следовали родные и священники с образами, преподобного Сергия, Казанской иконы Божьей Матери и 4 святителей московских. 4 диакона с гробовой крышкой. Чудовские певчие, выборные от всех городских сословий. Члены Московской общей думы. Городской голова и старшины городских сословий, чиновники консистории в мундирах, наставники семинарий и училищ по 2 в ряд, духовенство также, и подиаконы, несшие награды, полученные митрополитом, золотую медаль в память освобождения крестьян, крест святой Нины первой степени, иноперстные кресты, ордена первой степени, докторский крест и крест от Александра I, панагии от государя. Затем шли синодальные певчие, священники с Евангелием за престольным крестом и иконой Божьей Матери, преосвященные архиереи, иеродиаконы с крестом, лампадой и посохом владыки, иеромонах с белым клобуком и с малым амофором на блюде, иеромонах с митрой, с крестом и амофором также, диаконы с трикириями два, репидами два по бокам гроба, кадилами шесть и светильниками четыре. Гроб, который несли семь архимандритов и семь ассистентов, 18 протоиереев и 18 ассистентов священников. Архимандриты несли в начале до семинарии и в конце от Иверской часовни до Чудового монастыря. Остальное время протоиереи и священники. При гробе по углам 4 лаврских хоругви, 4 иеродиакона и 4 ассистента. По дороге совершались литии перед Троицким и другими храмами на пути, у Иверской часовни, при встрече в Чудовом монастыре. Шествие началось ровно в 12 часов дня и длилось около 4,5 часов, после чего в Алексеевском храме была отслужена панихида, закончившаяся в 6 часу, повторена в 8 часов вечера. На следующий день, 24 числа, была совершена заупокойная литургия. В 1 час дня торжественная панихида с присутствием любимца Москвы, генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова, обер-прокурора Святейшего Синода Толстого и других лиц. В 6 часов вечера заупокойные всеношные бдения по всей Москве. В 8 часов вечера торжественная панихида при гробе. 25 числа после литургии, в конце которой ректор Московской духовной академии Горский произнес слово о почившем, тело для отпевания было перенесено из храма святителя Алексия в Большую Трапезную, где и было совершено отпевание митрополитом Арсением Киевским, тремя архиепископами, двумя епископами и прочим духовенством. По окончании в 1:45 дня отпевания, исполненного певчими на оба лика, синодальными и чудовскими, под управлением регента Багрицова, тело осталось непреданным земле и непокрытым до 26 числа, воскресенье, дабы дать возможность желающим проститься со своим архипастырем. После отпевания все духовенство и почетные лица были приглашены на поминовение и обеденный стол в мироваренной палате, что при церкви 12 апостолов. Вечером в 8 часов вновь была отслужена панихида. 26 числа, после литургии, начавшейся в 8 часов утра в Чудовом монастыре, и после литии, похоронная процессия с телом почившего направилась по заранее составленному церемониалу к вокзалу Ярославской железной дороги, которого она достигла в 1:45 дня. По дороге в Сергиев Посад литии совершались на станциях Мытищинской и Ходьковской. В Сергиев Посад, или станция Троицкая, поезд прибыл в 5 часу пополудни. Была совершена лития, тело было встречено духовенством Посада и учащимися его духовных школ, организованными в крестный ход из Троицкого собора. Затем тело при пении Ирмоса «Помощник и покровитель» Чудовские и Лаврские хоры было торжественно перенесено в Лавру и поставлено в Троицком соборе. В Лавре в это время уже началось всеношное бдение. 27 числа, на 9 день, было отслужено 7 ранних литургий в разных храмах и 8-я поздняя в Троицком соборе с присутствием генерал-губернатора Москвы и других лиц. Затем состоялась поминальная трапеза, были накрыты столы на 230 лиц, затем лития. 28 числа, на 10 день, после литургии, в 1:00 пополудни, началось торжественно скорбное погребальное шествие из южных дверей Троицкого собора, вокруг него и церкви преподобного Никона, и затем направилось к недавно построенному храму праведного Филарета, в котором близ южной стены под средним окном была уже за месяц до смерти ископана могила и выложена кирпичом. В ней поставлен дубовый гроб, в который и опустили настоящий кипарисовый с усопшим, засыпан можжевельником и кипарисными стружками с эвкалиптовым деревом, накрыт чугунными плитами, засыпан затем белым песком, залит цементом и устлан мраморным полом. В простом и трогательном завещании, составленном еще в 1833 году и оставшемся без изменения, святитель просил прощения у всех и посылал им свое благословение. Вы прослушали очередную главу из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Похороны московского митрополита Филарета». Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 374-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.